Кузнечик представил себе жуткого чокнутого старшеклассника в простыне и посмотрел на смерть с уважением. «Я бы в живых не остался, если б такое увидел», — признался он. «Или штаны бы намочил». «А я и намочил», — улыбнулся смерть. «Не все же рассказывать». Чем дальше, тем смерть кузнечику больше нравился. «А те другие?» — спросил он. «Которые настоящие. Ты их видел?» «Они не страшные», — ответил смерть. «Я их видел, но не боялся. Они никому не вредят. Сами когда-то натерпелись». Кузнечик понял, что смерть не врет, и ощутил неприятный холодок в желудке. Смерть или сам сумасшедший, или действительно видел привидений. «Он не врет», — подтвердила рыжая. «Он ходок, между прочим».
«Кто-кто?» — переспросил растерявшийся кузнечик.
«Ходок!» — по слогам повторила рыжая. Во взгляде ее отразилось разочарование. «Ты что, не знаешь, кто они такие?» Кузнечику очень захотелось соврать, что знает. А потом он вдруг вспомнил, что действительно слышал это слово. Однажды воспитатель Щепка поймал его в коридоре. Они шли втроем. Щепка, Лось и Черный Ральф. И на ходу горячо о чем-то спорили. Кузнечик поздоровался и хотел пройти мимо, но Щепка схватил его за воротник. «Постой, ребенок!» — закричал он. «Ну-ка, скажи мне быстро, существуют ли прыгуны и ходоки?»
«А кто это?» — вежливо спросил кузнечик.
Лицо воспитателя приблизилось к его лицу. Глаза за толстыми стеклами очков метались, как будто он был чем-то напуган. «Правда не знаешь?» — спросил он. Кузнечик помотал головой. Щепка тут же его отпустил.
«Вот!» — вскричал он. «Слышите? Дитя не имеет о них ни малейшего понятия!»
«Это не довод», — кисло сказал Р-1. И они все трое пошли дальше, продолжая спорить. Кузнечик тут же забыл об этом происшествии. Воспитатели в чем-то были не менее странными, чем старшие. Иногда до такой степени, что трудно было понять, о чем они говорят. «Ходоки...» «Это то же самое, что прыгуны?» – осторожно спросил он рыжую, боясь попасть в просак. Она возмутилась.
«Нет, конечно! Так ты все-таки знаешь!»
«Только название», – признался кузнечик. Рыжая посмотрела на смерть. Тот кивнул.
«Прыгуны и ходоки», – сказала она учительским тоном, – «это те, кто бывал на изнанке дома. Только прыгунов туда как бы забрасывает, а ходоки добираются сами. Ходоки и обратно возвращаются, когда захотят, а прыгуны не могут». «Должны ждать, пока их вышвырнет. Ясно тебе?»
«Ясно». Кузнечику ничего не было ясно, но он решил ни за что в этом не признаваться.
«А ты?» — спросил он рыжую. «Ты ходок или прыгун?»
Рыжая помрачнела.
«Ни то, ни другое. Но когда-нибудь стану, обязательно!»
Она начала перелистывать лежавший на подушке журнал, словно ей вдруг надоело говорить на эту тему. Смерть улыбался.
«Как тебе волк?» — спросил он. «Правда чумовой?»
«Вы знаете про волка?» – изумился кузнечик. Рыжая отложила журнал.
«Мы все про всех знаем. Даже про тех, кого здесь нет. А уж про тех, кто здесь, знаем больше всех. Ты молодец, что его спрятал. Те цветы я стащила у одной старшей, потому что они ей даром не нужны. У нее их чуть не 100 букетов. А тебе будет веселее, и в палате не так пусто. Только мы забыли их в воду поставить. Теперь они завянут, пока ты вернешься».
«Я думал, вы меня просто так позвали».
«Просто так никого никуда не зовут», — широко улыбнулась рыжая и, помолчав, добавила. «Вообще-то не только поэтому, потому что ты тоже немножко рыжий, как мы со смертью. А рыжие должны держаться одним косяком, ясно тебе? Мы ведь не такие, как все. Вечно на нас все шишки валят и не любят нас. Ну, в основном не любят. Бывают, конечно, исключения». «Это от того, что мы от неандертальцев произошли. То есть мы их потомки, а те, которые не рыжие, те от кроманьонцев. Это в одном научном журнале было написано. Могу одолжить, если хочешь. Я его сперла из библиотеки».
Насчет косяка кузнечик немного усомнился, что это правильное слово. Но согласен был происходить от кого угодно, если для рыжей это так важно. Ее мысли и слова скакали слишком быстро, темы менялись чаще, чем кузнечик успевал на них среагировать. Но он отметил, что рыжая что-то уж очень часто ворует и совершенно этого не стыдится. Потом он ненадолго отвлекся, перестав ее слушать, и тут же оказалось, что зря, потому что речь зашла о волке.
«Это я его выпустила, и еще выпущу, если понадобится, потому что терпеть не могу, когда людей запирают, особенно детей. Это просто садизм, иначе не скажешь».
«Так это ты, верный человек», — обрадовался кузнечик.
«Ясное дело, я. Кстати, если тебя тоже запрут, можешь на меня рассчитывать. Я многим помогаю по-всякому. Записки передаю, даже неразрешенных посетителей иногда по ночам провожу, ну и всякие другие мелочи».
«Как это сестры тебя еще не убили?» – удивился кузнечик.
Рыжая махнула рукой. «Они меня не трогают. Боятся». Смерть хихикнул, глядя на девочку с привычным восхищением.
«Если ее наказывают, я сразу заболеваю. А мне болеть нельзя. Я от этого и умереть могу. Меня нельзя расстраивать. Вообще».
«Ничего не могут мне сделать», — подтвердила рыжая. «Смерть их не любимчик. Они с ним носятся прямо как не знаю с чем. А я его лучший друг. Поэтому меня не трогают».
Только теперь кузнечик понял, почему в палате такой бедлам. Почему рыжая спокойно приглашает сюда гостей, и почему никто не заходит проверить, чем они занимаются. Замечания и запреты сестер не имели здесь власти. «Оказывается, быть не жильцом очень даже выгодно», — подумал кузнечик. Он просидел в гостях весь вечер. На ужин они ели апельсины, переиграли во все игры, которые хранились в коробках под кроватью у смерти, а перед тем, как разойтись по палатам, затеяли бой на подушках и перевернули клетку с попугаем. Перья покалеченной подушки, покружившись в воздухе, опустились на пол, уже усеянный фишками, карточками и нарисованными деньгами. Кузнечику было хорошо. Ему понравились и рыжая, и смерть, хотя рыжая чересчур любила командовать, а смерть слишком уж во всем ее слушался. Вернувшись в свою пустую и темную палату, кузнечик сразу лег спать. Этот вечер стал вторым счастливым вечером в могильнике. Одно было плохо. Где-то взаперти сидел одинокий волк. Утром сестра была подчеркнуто холодна. «Весь вечер бесился, как дикарь, в чужой палате», — выговаривала она, заталкивая кузнечику в рот ложку с кашей. «Ни режима, ни ужина. Видела я, что вы там сотворили. Настоящий свинарник. Фу!» Кузнечик жевал и думал, что рыжую никто не кормит с рук, и что смерть, конечно, тоже ест сам. Но, может быть, с ними делают что-то другое, еще более противное. Сестра ворчала и хмурилась, а потом вдруг застыла с ложкой в руке. «Кто же тебя водил в туалет? Или ты не ходил? Так и терпел весь вечер?» «Я ходил», — удивился кузнечик. «Мне рыжая помогла». Ложка упала на одеяло, а сестра Агата воздела руки к потолку и издала очень странный звук. Кузнечик с интересом наблюдал за ней. «Тебе, большому мальчику, девочка помогала в таком деле? Какой позор! И ты так спокойно об этом говоришь?» Лось вошел очень вовремя, чтобы услышать про ужас и позор. «Что случилось?» – спросил он. Сестра сделалась еще злее. «Ни капли стыда у этих детей нет! Хуже животных!» Кузнечик хмуро смотрел на размазавшуюся по одеялу кашу. «Чего вы кричите? Как будто вы мне не помогаете!» Сестра булькнула горлом. «Я женщина!» – сказала она. «И медицинская сестра!» «Еще хуже!» – заметил кузнечик. Сестра Агата встала. «Ну, хватит! Я иду к доктору. Пора уже кончать с этими безобразиями. Вы воспитатель. Вам должно быть стыдно за своих воспитанников». Дверь за ней захлопнулась, но кузнечик успел услышать начало монолога о том, что полагается делать с такими воспитателями, как лось. Окончание он не услышал. Лось салфеткой счистил с одеяла кашу и грустно посмотрел на кузнечика. «Малыш, по-моему, сестра Агата в тебе разочаровалась. Ты слишком откровенен». Кузнечик вздохнул. «Мы погасили свет, чтобы я не стеснялся, и она не смотрела вовсе. Что тут такого плохого?» Лось потер лоб. «Вот что», — сказал он, — «давай договоримся. Про свет ты упоминать не будешь, хорошо?»
«Хорошо», — послушно согласился кузнечик, — «не буду». Он задумался.
«Я испорченный, да?»
«Нет», — сердито сказал лось, — «ты нормальный. Будешь доедать?»
Кузнечик скривился.
«Понятно», — вздохнул лось, — «я не настаиваю».
«Волку тоже такую дают?» – начал кузнечик издалека.
«Всем дают одно и то же, если они не на специальной диете».
«Можно мне к нему сходить?»
«Это вопрос не ко мне, а к главному врачу».
«Ему сейчас рассказывают, какой я испорченный», – сказал кузнечик. «Что у меня нет стыда. Всем об этом рассказывают. И все возмущаются».
Лось менял местами приборы на подносе.
«Скажи, лось», – кузнечик попытался поймать его взгляд. «Волк, он тоже не жилец?»
Лицо лося пошло пятнами, глаза сердито вспыхнули. «Кто тебе сказал такую ерунду?»
«Тогда почему его не выпускают?»
«Он проходит курс лечения».
«Ему здесь плохо», — сказал кузнечик. «Он не может тут больше быть».
Лось смотрел в окно. Он был ужасно усталый.
Вокруг рта глубокие складки.
Кузнечик впервые задумался о том, сколько лосю лет, что он, наверное, намного старше его, кузнечика, мамы, и что седых волос у него больше, чем не седых, а когда он чем-то расстроен, то лицо кажется еще старше. Раньше такие мысли кузнечику в голову не приходили. «Я говорил с главным врачом. Волка скоро выпишут. Они не для своего удовольствия его здесь держат. Ты уже взрослый, должен понимать такие вещи».
«Я понимаю», — сказал кузнечик. «Так мне к нему можно?»
Лось посмотрел на него как-то странно.
«Можно», — сказал он, — «но с одним условием».
Кузнечик радостно взвизгнул, но лось поднял руку.
«Подожди, я сказал с одним условием. Тебя переведут к нему, и вы останетесь вместе до выписки, если ты сможешь заставить его делать все, что велит доктор. Никакой беготни, никаких подушечных боев и никаких игр, кроме тех, которые разрешат. Сможешь?»
Кузнечик нахмурился.
«Не знаю», — сказал он уклончиво.
«Тогда не о чем говорить».
Кузнечик думал. «Сможет ли он заставить волка делать то, чего волк не захочет? Или, наоборот, не делать чего-то? Это было трудно представить. Волк никого не слушал, не станет слушать и его. Но ночью он плакал, как маленький, из-за того, что хотел выйти из лазарета. Волк бы и сам делал все, что надо, если бы верил, что его отпустят. Просто он больше не верил».
«Я согласен», — сказал он, завозившись под одеялом. «Только если ты дашь мне слово, лось, поклянешься, что его отпустят».
«Клянусь», — сказал лось.
«Тогда пошли». Кузнечик вскочил на постели и запрыгал от нетерпения. «Пошли скорее, пока он не умер от тоски».
«Погоди», — лось дернул его за ногу, и кузнечик шлепнулся на подушку. «Подождем доктора и сестру».
«Скажи, лось, а смерть когда-нибудь выпишут? А рыжая такая девочка, она жилец? А старшеклассника белого ты знал?»
Его провожали втроем. Доктор Ян нес его вещи, сестра сверток с бельем, лось книги. Доктор и лось переговаривались на ходу. Сестра Агата шла молча, поджав губы, всем своим видом давая понять, что ничего хорошего не ждет от кузнечика, куда бы его ни переводили. Кузнечик заставлял себя идти медленно.
«Ну вот», — сказал доктор, останавливаясь, и нагнулся к нему. Он был высокий, еще выше, чем лось. «Не передумал?»
Кузнечик замотал головой. «Тогда пошли».
Первое, что он видел, когда вошел, — решетки. Белые, они вдавались вовнутрь комнаты. Окна были как будто в клетчатых коробках. Решетки, через которые не достать стекло рукой. По стенам прыгали разноцветные Винни-Пухи и Микки-Маусы. Волк лежал на полу, лицом в стену, натянув пижаму на голову. Он не обернулся на стук двери и голоса, а кузнечик не решился его окликнуть. Сестра, раскладывая белье, качала головой и что-то ворчала себе под нос. Доктор и лось отошли к окну. Вещи кузнечика положили на тумбочку, книги на пол. Сестра возилась гораздо дольше, чем было нужно. Волк не шевелился, доктор и лось тихо переговаривались о посторонних вещах. Уходя, доктор Ян ласково дернул кузнечика за ухо и сказал: «Не робей!» Как будто его оставляли в клетке с настоящим волком. Наконец они ушли. Щелкнул замок, и стало тихо. Кузнечик посмотрел на волка. Ему стало не по себе. «Я его совсем не знаю. На самом деле совсем не знаю. Может, он мне вовсе не обрадуется. Может, лучше было остаться в своей палате и каждый вечер ходить с рыжей в гости к смерти?» Он посмотрел на скачущих Микки Маусов, которым какой-то шутник пририсовал торчащие зубы. Подошел к волку, сел рядом с ним на корточки и тихо позвал: «Эй, вампир!»
Сфинкс, посещая могильник. Я смотрю в глаза своему отражению, пристально, не моргая, пока глаза не начинают слезиться. Иногда удается добиться ощущения полной отстраненности, иногда нет. Это неплохое лекарство для нервов или пустая трата времени. Все зависит от того, каким ты приблизился к зеркалу и что унесешь, отойдя от него. Зеркала – насмешники, любители злых розыгрышей, трудно постижимых нами, чье время течет быстрее. Намного быстрее, чем требуется для того, чтобы по достоинству оценить их юмор. Но я помню. Я, несчетное число раз смотревший в глаза забитого мальчугана, шепча «хочу быть как череп», встречаю теперь взгляд человека, намного больше похожего на череп, чем носивший когда-то эту кличку. И словно этого мало – я единственный владелец безделушки, благодаря которой его так прозвали.
Я могу оценить зазеркальный юмор, потому что помню то, что я помню. Но многие ли тратили такую уйму времени на общение с зеркалами? Я знаю красивейшего человека, который шарахается от зеркал, как от чумы. Я знаю девушку, которая носит на шее целую коллекцию маленьких зеркал. Она чаще глядит в них, чем вокруг, и видит все фрагментами в перевернутом виде. Я знаю незрячего, иногда настороженно замирающего перед собственным отражением. И помню хомяка, бросавшегося на свое отражение с яростью берсеркера. Так что пусть мне не говорят, что в зеркалах не прячется магия. Она там есть, даже когда ты устал и ни на что не способен. Перестав отчуждаться, я встречаюсь взглядом со своим отражением. «Бог ты мой», — говорю я. «Ну и чудище. Ты бы хоть оделся, братец». Чудище, голое, ободранное, с сумасшедшими от бессонницы глазами, смотрит укоризненно. На правой брови у него пластырь, левое ухо оттопыривается, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой подсохшей крови. Пристыженный его молчаливым укором, я отворачиваюсь. «Ладно, извини, ты красавец. Просто немного не в форме». Поднырнув под висящее на крюке банное полотенце, я стягиваю его себе на спину и зубами расправляю на плечах. Задрапированный в мохнатую белую тогу, выхожу из ванной. «Некоторые живут как будто в порядке эксперимента», — сказал незрячий по поводу последних событий. «Вот только непонятно, почему желание поэкспериментировать возникает у многих одновременно. Почти без пауз. Лорд, потом черный и, наконец, я сам. Прослеживается определенная закономерность. Может, это похоже на эпидемию гриппа? Вирус агрессии и недовольства летает от человека к человеку, стремительно размножаясь. Черная полоса в жизни стаи, из которой довольно трудно вынырнуть». Я замираю, закрыв глаза, и пробую поймать ее, дрянь, просочившуюся неведомо откуда. Почувствовать, чем она пахнет, поймать и вернуть обратно, туда, откуда она пришла. Но ничего не чувствую, кроме усталости и двух бессонных ночей, давящих навеки. Хотя, пожалуй, еще запах чьих-то погребенных в куче ботинок и кед-носков. Кладбище обуви под вешалкой давно пора разобрать, пока там не завелись мыши-токсикоманы. Отворяю дверь. В спальне пусто и тихо. От этого она кажется меньше, хотя должно бы быть наоборот. Но у нас все не как у людей. Если горбач, где бы ни находился, окружен деревьями, а Македонского сопровождает невидимый хор, выводящий лакримозу, если лорд всегда в своем замке с замшелыми стенами и лишь изредка опускает подъемный мост, а шакал в любой миг способен размножиться до полудюжины особей, и слава богу еще, что Лэри не затаскивает сюда коридоры, а толстый колдует только в глубине своей коробки, если учитывать все это, нет ничего удивительного, что, опустев, наша загроможденная мирами спальня кажется меньше, чем когда все мы тут. Я сажусь на кровать. Я голоден, но спать мне хочется гораздо сильнее. Прислоняюсь лбом к прутьям спинки и ненадолго задремываю. До тихого дверного стука и шороха шин в прихожей. Это курильщик. Светящийся и обновленный после клетки. Славный человек, не загромождающий помещение ничем, кроме себя и своих кошмарных вопросов. Гляжу на него по птичьи одним глазом, второму мешает свешивающийся с брови пластырь. «Привет!» — восклицает он и тут же мрачнеет. «Что случилось?» Мне становится совестно. Возвращающихся из клеток встречают ликуя. Так принято еще с тех пор, когда никто не отправлялся в них по собственному желанию. А я слишком устал и слишком похож на огородное пугало, чтобы проделать все необходимые телодвижения. Не поладил с черным. «А ты как? Все в порядке?» Пухлощеки, румяный курильщик с блестящей челкой до самых бровей. Прошедший испытание клеткой. Конечно, с ним все в порядке. Это сразу видно. Но на всякий случай я уточняю. Клетки – плохое место. Не самое плохое в доме, но одно из плохих. И я рад, что курильщик этого не понял. Хотя вообще-то радоваться по такому поводу не принято. «Замечательно!» – его тон подтверждает мою догадку. «Как будто заново родился, честное слово. Спасибо шакалу. Рад, что ты так к этому относишься». Он подъезжает вплотную к кровати и настороженно глядит на меня. «Из-за чего вы подрались?» Подразумевается, как вы с черным умудрились подраться. Мои возможности на этом поприще для него тайна за семью печатями. Но ему все же легче вообразить в драке меня, чем солидного флегматика, каким, наверное, курильщику кажется черный. Еще он ужасно боится услышать что-нибудь вроде «Видишь ли, у нас возникли определенные разногласия, малыш», и ничего более. Боится, потому что довольно часто слышит именно такого рода объяснения, и они его удручают, мешают ощущать себя взрослым. Вообще-то у него есть основания опасаться. Искушение отделаться парой бессмысленных фраз велико. Объяснения повлекут за собой только новые вопросы, ответить на которые я уже не смогу. Но курильщика трудно отшивать. Он протягивает себя на раскрытой ладони, всего целиком, и вручает тебе. А голую душу не отбросишь прочь, сделав вид, что не понял, что тебе дали и зачем. Его сила в этой страшной открытости. Таких я еще не встречал, и я вздыхаю, прощаясь с надеждой отдохнуть до возвращения стаи. Видишь ли, лорд решил попробовать одну штуку – лунную дорогу. А влияние этой жидкости на человеческий организм отличается удивительной непредсказуемостью. Одним становится плохо, другие начинают вести себя странно. Есть и такие, что чувствуют себя совершенно счастливыми. Со стороны это выглядит неприятно. Один мой знакомый после дороги начал объясняться стихами, другой вообще разучился говорить. Курильщик слушает с таким напряженным вниманием, что я с трудом удерживаюсь от искушения пересказать последствия всех известных мне случаев употребления дороги. «В общем, ты понял, пить ее – стать подопытным кроликом». Он кивает. «Я понял, сфинкс, это наркотик. Так что случилось с лордом?» Мельком гляжу на смятый плед в углу кровати, где сидел застывший дракон, больше похожий на чучело. Он оцепенел, превратился в камешек. Не реагировал ни на что. Кстати, не худшая из реакций. Главное в таких случаях не трогать и не мешать, но кто-то должен быть рядом, на всякий случай. Курильщик вздыхает с облегчением. Он не любовался 5 часов кряду живой скульптурой с широко распахнутыми глазами, не слышал причитаний Лэри и пророчеств шакала. Для него в моем рассказе нет ничего пугающего. Я пытаюсь прилепить на место чертов пластырь, потирая его о прутья спинки, но безуспешно. Завтрак скоро закончится, пора закругляться с этой историей. Черный вызвался остаться с лордом на время обеда. Когда мы вернулись, лорда уже не было. Этот кретин отправил его в могильник. Уж не знаю, вызвал пауков или сам дотащил, да это и не важно. Вот, собственно, все. Как я и предполагал, для курильщика это явно не все. Он смотрит с таким изумлением, что я догадываюсь. Что-то нехорошее от меня к нему просочилось. Мне кажется, я говорил почти без эмоций и уж, конечно, далек от того, что творилось со мной вчера, но некоторые чувства трудно держать при себе. Они так или иначе прорываются наружу. Моя нелюбовь к черному как раз из таких. Как, впрочем, и его нелюбовь ко мне. Курильщику этого знать не обязательно, хотя в своем случае я, кажется, опоздал. Он уже что-то почуял. Я думаю, взгляд курильщика убегает, прячась под ресницами. Может, он хотел как лучше? Может, он испугался за лорда и решил, что так будет надежнее? В лазарете ведь знают, как приводить людей в чувство после всяких таких вещей. Конечно, там много чего знают. А черный хотел как лучше. На его взгляд, лучше нам обойтись без лорда. Слишком он неспокойный. Ты как-то странно говоришь, сфинкс. Как будто лорда там съедят. Самое невыносимое в новичках – то, что им постоянно приходится объяснять очевидные вещи. При этом чувствуешь себя дураком, особенно если ты голый и замотан в сырое полотенце. Можно, конечно, ничего не объяснять, но я не сторонник подобного поведения, ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей. Из того, что кто-то из нас не так понят. В историях болезней, хранящихся в могильнике, мужественно начинаю я, имеются специальные наклейки – желтые, синие и красные. Их же вклеивают в личные дела. Не буду сейчас рассказывать о желтых и синих, но одна красная полоска означает, что ты асоциален и неуравновешен. Две – что склонен к суициду и нуждаешься в усиленном контроле психотерапевта. Три – что страдаешь неизлечимым психическим расстройством и нуждаешься в стационарном лечении, которого дом тебе предоставить не в состоянии. Курильщик хмурится, пытаясь припомнить, видел ли он в своих бумагах какие-нибудь полоски. Мне смешно, хотя, видит Бог, в этом нет ничего смешного. «Одна, — говорю я ему, — раз тебя выставили из группы, почти наверняка. Но одна есть практически у каждого, так что не переживай. У нас без нее обошелся только толстый. А у лорда их,